Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие слушатели! Сегодня у нас светлый четверг, продолжается светлая седмица. И сегодня наша программа называется «Вера и дело». И в рамках этого цикла мы разговариваем с экономистами, чиновниками, управленцами о христианских смыслах экономики. С радостью представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Сергей Владимирович Бочаров, кандидат экономических наук, первый проректор мастерской управления «Сенеж». И с вами я, Мария Сушенцова. Приветствую, Сергей Владимирович.
Добрый день, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Сергей Владимирович, у нас есть такая уже добрая традиция в рамках этой программы немного приоткрывать дверь, рассказывая о нашем госте, беседуя с ним, в его прошлое, немного раскрывать детали его пути, может быть, даже заглядывать в детство. Я лично очень люблю эти истории. Вот расскажите, пожалуйста, чем вы вдохновлялись в детстве и какие образы и смыслы стали для вас направляющим маяком? Может быть, из книг, из кинематографа, из искусства?
Да, всегда приятно погружаться обратно, да, в колыбель, в такое солнечное детство вспоминать. Я родился, вырос в городе Горьком, в Нижнем Новгороде, и жил на улице Варварской, Вера Фигнер, там это в центре города, и вот у нас такой был старый деревянный двухэтажный дом. Вот я помню, там был такой перед ним там палисадник, и вот там тоже вот были одуванчики, цвела черемуха, вот помню эту весну, бабочки порхали, да, и вот тут вот у меня осталась такая картинка яркая очень. Вот. А у меня еще так получилось, что дома было очень много книг всегда. У меня были бабушка моя, там прабабушка, они были врачи. Вот, и очень много было там «Атлас анатомии человека» и какие-то там много разных таких гуманитарных, скажем так, книг. Mm-hmm. И я всегда вот их листал. Там «Атлас растений», вот это. То есть меня очень привлекала сильно вот тема как раз природы, да, тема природы. И мне очень хотелось стать, биологом, наверное, да, человеком, который вот изучает природу. У меня с детства это осталось, и с тех пор, вот я с 4 лет стал уже там много читать, так как-то получилось так, и вот с тех пор вот не расстаюсь с книгой по жизни.
Замечательно. А как же все-таки вы стали не биологом, а наставником, управленцем?
Слушайте, это удивительная, на самом деле, вот история, это к вопросу о том, о профориентации детей там и так далее, да, вообще непонятно, то есть совершенно я вообще абсолютно об этом не думал, то есть я в школе как раз занимался вот биологией, там, филологией, у нас был там диплом научного общества учащихся, мы там поступали на биофак в университет поступать, то все было понятно. Mm-hmm. Но у меня были 90-е годы, у меня родители были бюджетники, мама, она у меня работала в атомной отрасли, атомные станции проектировала, а папа в университете. Mm-hmm. Вот, и, значит, я когда пришел вот такой радостный, помню, домой, говорю, мама, папа, я вот хочу там вот на биофак, могу на филфак, вот тут без экзаменов, тогда не было еще никакого ЕГЭ, там вот без экзамена берут, там вот все. Они подумали и сказали, сынок, а кем ты хочешь вот стать, учителем в школе биологии или учителем литературы? Вот, а были 90-е годы, школа там, то есть не было, мы об экономике говорим, да, экономике, mm-hmm. Я действительно задумался, а что дальше? Я вообще не думал, что дальше. И они говорят, слушай, иди в строительный университет. Вот, и я пошел в строительный университет, я получил специальность инженера, защитил потом вот это, пошел на управление строительством, специализацию промышленное гражданское строительство, организацию строительного производства, и потом защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Но в моменте, когда вот это все я там в ВУЗе был, как раз начались вот эти все молодежные движения, значит, движения, идущие вместе, там наши, молодая uh-huh. гвардия, молодежный парламент, вот огромное количество, началась вот эта вот волна в стране, uh-huh. то есть, которой раньше не было, uh-huh. и так получилось, что просто я в нее попал, uh-huh. и вот так произошло. И uh-huh. вот дальнейший мой профессиональный путь, работа в государственном управлении, я был министром кадровой политики в регионе, министром молодежной политики работал, вот, и я вот, все вот эта вот история с этими молодежными организациями, она определила мой дальнейший путь.
Угу. Что вас так вдохновило в этом, вот в работе с молодежью?
Вы знаете, я, меня вдохновила работа скорее, в государстве для государства, и до сих пор она меня вдохновляет. Угу. Мне стало казаться, что действительно как будто бы есть какое-то ну, какое-то вот, ну, как бы организующее начало, да, то есть вот и начало какого-то, ну, некого там, скажем так, хаоса, да, и вот я изучил как раз историю, там, и, там, великой, там, в кавычках, да, там, ужасной, то есть перефразирую, русской революции, да, там, историю, там, смуты, тем более Нижний Новгород, да, оттуда вся эта родом, вся эта история, и спасение страны, и вот и история, и она меня очень вдохновила, я просто понял, что как будто бы есть очень такая какой-то вот, ну, как бы всегда во все века в России, во все годы есть какое-то сообщество людей, которые сплачиваются вокруг государства и православной церкви, да, то есть вот вокруг вот этих ценностей. И вот они как будто бы очень сильно вот влияют. Мне очень захотелось, чтобы вот больше молодежи выбирало как раз вот именно государственную службу. Вот ценности служения, вот мне вот так захотелось. И поэтому я стал вот этим вопросом заниматься.
Так интересно вы рассказываете. Получается, что действительно на первых порах в юности вы как бы задавали себе вопрос, где мне будет хорошо, вот, да, что меня увлекает. А потом как будто у вас перевернулась эта постановка вопроса, и вы как бы вопрошали, где я буду полезен, где будет смысл от моего служения, от моего участия. Мне кажется, это очень актуальная такая вот дилемма. И как бы вопрос либо так ставится, либо вот иначе, да, либо где мне лучше. Но в вашем-то случае речь шла скорее об увлеченности, да, предметом. То есть, опять же, некое служение предмету, который увлекает, который нравится, да, а не какая-то заинтересованность там в материальных благах, как вот сейчас часто можно встретить, да, где покомфортнее, где побольше платят, где что-то еще. Вот. А на другой чаше весов стоит действительно, а где я вообще буду полезен, где есть проблемы, которые нужно решать, чтобы всем было лучше, а не только мне. Мне кажется, очень важно.
Ну, это важно, да. И вы знаете, я очень
развилка.
Хорошо, да, очень хорошо помню этот день, когда я шел за грибами, с корзиной, там это тоже было в Нижегородской области, осенью, и вдруг я на вот сельской простой какой-то дороге, у меня прям как вот остановился, и меня как вот током прям вот прострелило, у меня прям вот пошли слезы, я как-то вот, ну, вот увидел как будто бы Россию, что ли, да, то есть вот я ее как-то вот почувствовал, Россию. С этого момента у меня как-то вот такое было ощущение, что, ну, нужно, ну, вот во имя России действовать. А то, что вы говорите, вот эта развилка, да, либо там для себя, либо здесь, это очень сложный вопрос, и на самом деле, мне кажется, это противоречие, на самом деле его нету. Вот как есть противоречие, там, ну, говорят, например, баланс работы и жизни, да?
Да-да-да.
То есть нет никакого баланса работы и жизни, потому что есть жизнь, да, и как бы если ты занимаешься любимым делом, это часть твоей жизни. То есть нельзя там сдавать себя в аренду на работе там 5 дней, да потом там 2 дня что-то делать, потом снова. То есть это какое-то расстройство личности, да, когда человек там, то есть ты цельный всегда, поэтому как бы, то есть, и поэтому говорят, что найди там работу мечты, да, и никогда не будешь работать.
Китайская поговорка, да,
занимайся,
да, вот да, любимым делом, и тебе никогда не придется работать.
Да, и вы знаете, вот у молодежной истории, у молодежной как бы в возрасте есть такой большой очень вызов. Это вызов инфантилизма. То есть инфантилизм – это некрасивое детство. То есть когда хочешь, чтобы твое детство и вот эта молодежная политика и молодость, она продлевалась, да, вот человек начинается инфантильный, там он меняет там какие-то работы бесконечно, меняет там, разводится, браки там, это сам, да, он там пытается что-то там искать, вот он как бы ходит, он такой потеряшка по жизни, вот ходит и не может себя найти. А вот еще есть история, что вот, например, люди приходят в общественные организации, там, они вот служат, там занимаются, например, мужчина, да, но он не может обеспечить свою семью, то есть у него нет возможности это делать, и он как раз вот на этой вот, то, что вы говорите, например, он говорит, ну я же как бы вот тут вот помогаю, да, поэтому ну, мне деньги не нужны. Но это неправда, потому что это долг, обязанность мужчины, да, то есть делать так, чтобы у тебя, ну, семья, ну, не нуждалась. Это же тоже твоя задача. И получается, что в любой сфере, какой человек бы ни выбрал, там, будь то экономика или там государственное управление, да, или там да, биология, да что угодно, там, в общем-то, можно сделать себе там какую-то и карьеру, там, и какой-то и что-то состояться, и как-то там внутри что-то сделать, и в итоге будут тебе там, нормально ты будешь получать. То есть это вот как будто бы я это противоречие для себя, то есть, конечно, если кто-то там, типа, алчно, там, ради денег, там, это другая ситуация, но, как бы, в целом, нормальная, вот, там, качественная, просто раскрытая жизнь, она предполагает, что человек как-то имеет источник дохода.
Какие замечательные слова, мне кажется, нужно прямо их подчеркнуть и нести в массы, особенно молодежи. А вот я бы хотела коснуться еще такого вопроса. Мы на православной радиостанции, наша программа называется «Вера и дело», то есть подчеркивает связь того, во что верит человек, какие у него ценности и, собственно, его деятельности. Не могли бы вы с нами поделиться, как состоялся ваш приход к вере? У вас это от семьи идет, от ваших, может быть, родителей, бабушек, дедушек, или же это был уже ваш вот такой выбор, осознанный в более взрослом возрасте?
Вы знаете, как было дело? У меня вот я уже сейчас из истории рода, вот изучаю историю рода, понимаю, что вот все, что вот я имею сейчас в жизни, там, мы там имеем, там, то, что вот какие-то у нас там события там в жизни, это результаты долгих молитв моих православных предков. То есть вот у нас там вот до... Значит, у меня прапрадед, он был регентом церковного хора у себя, они были там, ну, то есть они были зажиточные люди, они торговали, у них были лавки свои, да, то есть потом их раскулачили, но, слава богу, никто не пострадал, они все переехали в город из села Пильна, Курмыш, там они учились в Курмыше, в Пильне жили, в Нижегородской области, по маминой линии, и они все получили высшее образование, а прабабушка получила образование еще до революции, вот, и как бы они все вот устроились, все работали на гуманитарных профессиях, и там вот был большой очень род, очень много детей, там были такие, ну, незамужние, ну, вот эти женщины, да, то есть вот тетки, так, да, и у меня, когда дед ушел на войну, он разминировал Прибалтику, то есть он очень много там вот в таких, то есть вокруг рвались мины, взрывались люди, да, то есть он вот занимался фортификацией, разминированием, а вот эти вот две, значит, тетушки, да, вот его родственницы, они молились вот о нем, то есть они жили в каком-то разваливающемся каком-то домике старом, да, вот там у нас в деревне, и они день и ночь о нем молились, и он прошел всю войну без единой царапины и вернулся обратно. И вот у меня получилось так, что у меня мама родилась в Успении Божьей Матери, брат мой родился в Видении в храм Пресвятой Богородицы, дочь у меня родилась в Иверскую, то есть вот это знаки и промыслы, да, то есть того, что было, то есть это не наши, не мои заслуги, ничьи, да, то есть это заслуги тех людей, которые молились столетия там, да, и потом я узнал, что там в Петербурге там мои предки были современниками там Яна Кронштадтского и жили на Петроградской стороне, да, то есть здесь у нас вот святой Алексий Буцурманский прям вот жил вот в соседнем вот селе, то есть, ну, то есть они явно, что у них было, ну, общение там, да, то есть вот они, вот такая история. А у меня было следующее, то есть я родился, у нас был, наша семья была, как бы не сильно верующая, еще вот современная там семья, да, потом мы пришли к вере в процессе. Меня назвали в честь Сергия Радонежского, брата в честь Дмитрия Донского, но это скорее было, как дань такая, мама назвала в честь история, да, то есть вот история. И потом получилось так, что где-то в школе, ну, там были всякие модные течения, там, Рерихи, вот эти все, там, Балаваска, ну, все, знаете эту всю историю. Вот,
да,
я как
лихие
бы,
90-е.
Да, лихие 90-е. Меня эти лихие 90-е увлекли, я очень сильно там стал вот ходить в эти какие-то там кружки, там что-то, это в школе еще было, с кем-то там общаться и так далее. И так получилось, что у меня так, ну, как бы начались какие-то такие странные в жизни явления, там, да, какие-то вот, там, не знаю, там, бесы, там, что-то, ну, то есть это какая-то вот, прям какая-то страшная какие-то начались ситуации, прям в ночь, там, какие-то сны, какие-то кошмары, ну, такие. И я вот в церковь вот, ну, как бы не пришел, я в нее просто прибежал. Вот прям прибежал спасаться. То есть вот от этих всех историй. И так, ну, так мне спросили, ты когда-нибудь вообще там причащался? Я говорю, никогда. Вот. И меня, ну, там научили, как что делать. И вот с этого времени как-то вот, ну, то есть пошло. То есть, но в моменте это случилось вот уже в поздние, там, старшие классы. То есть до этого момента я вообще и знать про это не знал. И вообще как бы все это дело и отрицал. Но потом со временем, да, то есть все сильно поменялось. А потом в жизни появился очень сильный наставник, епископ Городецкий Ветлужский, владыка Августин, вот, и вот сильно я как раз занимался молодежной политикой в регионе, он строил очень сильную миссионерскую деятельность, миссионерский монастырь, и мы очень сильно сблизились, и с этого момента еще сильнее поменялась моя жизнь. Если до этого момента это было такое все какое-то, ну, формальное, то после вот этого осознания, общения вот с таким человеком, да, я стал понимать, что на самом деле представляет из себя церковь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Владимирович Бочаров, кандидат экономических наук, первый проректор мастерской управления «Сенеж», и с вами я, Мария Сушенцова. А скажите, пожалуйста, вот приход к вере, который вы так красочно описали, и, кстати, знаете, это мне и меня напомнило во многом, у многих, мне кажется, наших современников, кто вот рос и школу заканчивал как раз в те самые 90-е, начало 2000-х, вот это как бы вхождение веры в вашу жизнь, как оно изменило ваш взгляд на себя, на свое служение, потому что, как я понимаю, вы свою деятельность именно так и рассматриваете. И это прекрасно, как бы, это очень вдохновляет. Вот что-то изменилось в ваших рабочих, может быть, отношениях, да, с людьми, в том, как вы видите себя в этом деле, как вы видите там коллектив, вот эти взаимоотношения, свои задачи.
Да, безусловно. Дело в том, что вот все, что... То есть я раньше был, ну, занимался, скажем так, активной политической деятельностью, был политтехнологом, вот, там, принимал участие там, в подготовке избирательных кампаний. И вот вся вот эта природа власти, которую я на тот момент знал, да, и который жил, это как раз такое, знаете, вот такое веселое, такое задорное, энергичное язычество. То есть такое, значит, с таким, ну, как бы с какие-то вот эти политтехнологики, темные там все эти вещи, какой-то там матерок, такая вот, ну, такая вся история, там алкоголь, власть, все это такое, какое-то, ну, то есть, какие-то деньги. То есть, вот это все, вот этот весь мир, он на тот момент, то есть, мне казалось, что вот она и есть, вот политика такая, да, то есть, вот она так выглядит. И просто был один тоже эпизод в жизни, там было так, что... Я сам участвовал там в одной избирательной кампании, так получилось, что там в силу ряда обстоятельств ну, не получилось там пройти дальше, вот. Но в моменте, вот, когда все это событие происходили, я просто увидел, как, ну, то есть, что называется, теневую сторону этого всего действия, да, то есть, как все совершается, и как раз это вот событие, все эти происходили, вы не поверите, в Дивеево, то есть, там были вот эти участки избирательные, да, в Дивеево, и вот как раз вот, когда вот это все, ну, тут такие произошли вещи эти, я вышел, помню, из этого помещения, да, вот где проходило там это голосование, вот, и мне стало вот прям физически как-то прям плохо, прям вот физически плохо. Я пошел по канавке, по канавке и увидел картину, что летел воробей, и за ним летело три галки черных, и они стали клевать этого воробья, он падал в траву, кувыркался, они садились, его склевывали. И в этот момент через вот это, через огород, там, через поле, вот вокруг, внутри канавки, побежала ну, насельница монастыря, вот в черной там рясе, да, то есть она бежала и отпугнула этих галок, воробей в кустах спасся. И вот мне этот воробей напомнил вот меня в политике. Я вот просто понял на тот момент, что как бы вообще, наверное, эта история вообще, ну, наверное, не моя. И я вот эту всю избирательную, вот эту активности, какие-то эти депутатские вещи, да, то есть мне они стали, ну, стали неинтересны. И я задался вопросом, хорошо, то есть вот мы, организуя всякие избирательные кампании, мы учимся и учим разъединять людей, да, то есть вот они все-таки, люди разъединяются по партиям, например, да, там, вот эта партия или вот это победит или вот это, да, то есть идет некая такая борьба такая вот выборная, то есть как это, ну, борьба за власть, да, борьба за власть. Вот, а я стал спрашивать, а есть ли какая-то, ну, в стране вот вообще какая-то школа или какое-то направление, которое позволяет не разъединять людей, не бороться людям, а соединять людей вместе? Что это? Вот где это вообще есть? И я просто увидел, что те люди, которые работают, ну, в так называемой там исполнительной власти, да, то есть, которые отвечают, например, за реализацию национальных проектов, там, за, там, в муниципалитетах, например, жилищно-коммунальное хозяйство, да, вот за какие-то конкретные, за социальную политику, за молодежную политику. Мне показалось, что вот это направление, оно более, ну, скажем так, созидательное, потому что ты тут ни с кем не борешься, тебе надо бороться только с самим собой, чтобы стать еще лучшим управленцем, чтобы реально построить этот детский садик или что-то действительно сделать, или сделать не просто какие-то мероприятия для молодежи, да, а как-то повлиять, то есть найти способ по механику. И меня очень сильно это увлекло. И тогда у меня совокупно уже где-то 10 лет работы вот именно в органах исполнительной власти. Вот. То есть вот это меня сильно увлекла тема, и я вот действительно увидел там такую деятельность. И когда вот внутри я попал в эту систему, я просто понял, что огромную разницу, вот то самое Евангелие, да, где рассказывается об искушении Христа, помните, что дьявол предлагает ему все царства мира,
да?
Да, то есть и вопрос, да, как он предлагает ему царство мира, если они ему не принадлежат? То есть он уже может предлагать только то, что ему принадлежит. И вот тогда я понял, что есть два типа, значит, как есть пчелы, есть осы, да, есть, значит, есть два типа вообще, ну, деятельности, есть деятельность власти, то есть и вокруг власти, и есть деятельность служения. Это как раз хорошо вот иллюстрировано в этой Евангелии, да, то есть в одной строке, как, значит, предлагает дьявол власть, поклонись и дам тебе все царство мира, а второй, значит, когда Христос отвечает, Богу одному служи, да, то есть служение.
Да.
И есть как будто бы модель Макиавелли, то, что Макиавелли очень хорошо описал, там этот государь или князь, да, как эта книга называется, да, он написал вот эту вот черную модель власти, да, эти, вот там эти лисы там, и там эти львы там, да, вот это все там надо, ну, то есть ради своих целей там подставь, ну, то есть как бы иди вперед, то есть
ну, то есть цель оправдывает средства, если коротко.
Это целая глобальная философия, которая живет по сей день и будет жить всегда до окончания мира, потому что это как будто целая школа такая, да. А есть модель Александра Невского, модель благоверных князей. Модель благоверных князей – это совершенно другая модель, она под других принципах основана, да. И вот эта модель Макиавелли и модель вот Александра Невского, условно, да, или модель Владимира Мономаха с его там поучением, mm-hmm. духовным завещанием – это вообще разные модели. И вот как будто бы ты внутри определяешься, тебе по какой вот технологии жить, вот по какой модели, ты какую модель берешь в себя, да, mm-hmm. и куда ты идешь. И между ними большая пропасть. И получается, mm-hmm. что есть люди власти и есть люди служения, и они mm-hmm. все работают в одном кабинете. Да, то есть, но это внутренний выбор людей. И это вот очень интересная история.
Вы знаете, сейчас ваши рассуждения такие, мы уже выходим на такой философский уровень, вот к какому вопросу меня подтолкнули. Если действительно, ну, скажем так, в любой стране есть люди, выбирающие тот или иной путь, то можно ли говорить о том, что, ну, нельзя обобщать, скажем, что вот для России, скажем, модель благоверных князей работает и должна работать, она эталонна, да, а для других, например, государств, ну, скажем так, развитых стран, да, если мы берем по экономическим показателям, у них, например, там вот модель Макиавелли. А почему я вот немножко такой провокационный специально вопрос задаю? Потому что мы знаем много таких вот пресловутых, уже немножко набивших оскомину сравнений, ну, под ними есть статистические данные, что, собственно, развитые страны, лидирующие по показателю там ВВП на душу населения, они в основном либо северные протестантские, ну, там немножко в хвостике тащатся католические, ну, а православные страны, соответственно, еще ниже находятся по показателям благосостояния. И возникает вопрос, не заложено ли в модель служения изначально, поскольку это не погоня, да, за результатом, сметая все на своем пути, ну, как бы вот изначальное такое экономическое отставание, как некая цена того, что выбраны более высокие ценности. Вот. Это с одной стороны, если вот мы говорим о том, что для одной страны доминирует одна модель, да, для других стран доминирует другая модель. Можно ли так поставить вопрос? И объясняет ли это разрыв, скажем, в развитии экономики, в благосостоянии? Если так вопрос нельзя поставить, то тогда получается, что, ну, вот как бы в каждой стране есть разные люди, да, и мы не можем вот описать какую-то национальную модель. Да, ее предложить. Ну, потому что каждый делает свой выбор, и, в общем-то, везде определенный винегрет из людей разных ценностей, разной направленности.
Значит, очень глубокий вопрос, да. Я думаю, что так сказать нельзя, что мы вот отстаем, потому что мы служение, там, да, я бы точно не равнял, и я сейчас поясню, почему. Потому что, смотрите, вот мы сейчас очень сильно изучаем национальные ценности, и тот посыл, который дает наш президент Владимир Путин, да, это как раз посыл возвращения к ценностям, mm-hmm. и мы сейчас даже... то вот мастерская управления «Сенеж», где мы обучаем управленцев, мы как раз пришли к такой вот своей собственной формуле, да, что чему мы учим, да, какому управлению? Мы учим командному управлению, основанному на ценностях. Вот это вот нам важно. И наши ценности в данном случае не наши вот такой какой-то, ну, проклятие или типа вот какие-то наши эти, а наоборот, это наша очень глобальная большая сила, да, что в ней черпаем силу. Например, там коллективизм, да, там семья, да, то есть на самом деле это очень серьезная и качественная бизнес-модель, если говорить на языке экономики, угу. и вот изучая там артели, там, да, вот формы организации хозяйства, вот именно предпринимательства, и хозяйство до революции, mm-hmm. ты понимаешь, как это глобально работало. Да, действительно, что, ну, то есть вот Россия там 1913 года, да, там огромная экономическая мощь, mm-hmm. действительно, это, ну, то есть во многом там старание старообрядцев, потому что старообрядчество, действительно, там много купцов, там огромный процент, там кто-то говорит, там 80 или сколько-то, это действительно старообрядцы, которые Москву застроили, там, города, но там ведь тоже, как бы, у них очень сильная была этика. Вот, например, в моем родном городе они открывали богадельни, ночлежки, приюты mm-hmm. для бездомных, для вдов, для жертв там, войны, там, да, то есть ветеранов войн той эпохи. И ты понимаешь, десятина, то есть вот эти вот, ну, как бы важные вещи, неважно там, какой конфессии, то есть они в России были, и они показали свою эффективность. Но и действительно тоже можно сказать, что вот, например, в советское время, да, самый сильнейший, мощнейший экономический взлет, да, естественно, был там в эпоху там Иосифа Виссарионовича Сталина. Да, то есть он показал невероятные результаты. Казалось бы, да, атеизм там, вот, ну, то есть, но получается так, что вот эти ценности, они коренятся скорее не в области вот веры, наверное, да, то есть вера – это сама по себе глобальная ценность, но они ценности народа, да, в народе, mm-hmm. то есть вот мы такой народ, да, вот мы как mm-hmm. люди так вот склонны, да, труду. Мы, например, изучали историю бережливого производства, такая технология, которая позволяет оптимизировать затраты, издержки, и увидели, как в Великую Отечественную войну тоже наши деды, да, дали невероятные какие-то просто подвиги, там, в 5 раз, в 7 раз производство самолетов, там, переносили заводы там, угу. за 2 недели с места на место. То есть то, что сейчас просто невозможно, ну, то есть теми самыми ресурсами, сейчас мы даже мы забыли и утратили это, как они это делали. То есть мы сейчас вот ищем, изучаем японские, вернулись обратно к нам, которые реплика с штата там русских, да, то есть, ну, то есть это такой долгий разговор про это, но угу. так или иначе вот это как бы работало. И получается, что, скорее всего, знаете, получается, что я думаю, объяснение этому, есть, кстати, очень классная книга, кто захочет почитать, рекомендую, Ольга Самоварова «Время управлять по-русски». Вот это, мне кажется, очень... Вот там модель Хофстеда описана, все эти uh-huh. ценности. У Александра Аузана очень много про доверие как экономическую категорию. То есть вот эти вот рассуждения, мы это изучаем и читаем, и то есть очень сильно кладем в основу программ. Вот. Это важно вернуться к своим ценностям. Это я скорее считаю, что не минус, а плюс, потому что у нас действительно трудолюбивый народ, народ очень творческий, да, то есть народ, uh-huh. показавший, что в трудную минуту он способный, как вот сейчас, например, СВО, да, способный на все и побеждать, и у нас вот, например, мы говорим о том, что наш народ не мотивирует какие-то маленькие цели. Нас мотивируют только большие цели. И поэтому то, что надо выстраивать, например, на предприятиях, это не KPI вводить, ну, хотя это тоже важно, но как гигиена, а говорить про культуру победы. То есть культура победы, то есть большая цель. А какая у нас большая цель? Ради чего мы делаем? Если русский человек не понимает, ради чего глобально он делает, он делает плохо. Вот это вот такая история. А с западными странами, вот, да, последняя мысль, да, что на самом деле жизнь – это текст. Жизнь – это текст. У нас есть внешний текст, когда мы говорим, как речь, и внутренний текст – это мысль, да. Если в моем тексте есть деньги, 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 которые есть в западных странах, они делают выбор, да, и все философы начала века об этом писали, они как бы получают деньги. Но если у нас в народе есть текст, там, не знаю, любовь, любовь или там вера, вера, да, ну, как бы у нас просто фокус на другом, мы занимаемся не деньгами, ну, так получается. Хотя у нас есть талант люди внутри народа, предприниматели, которые занимаются именно финансами.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Сергей Владимирович Бочаров, кандидат экономических наук, первый проректор мастерской управления «Сенеж». У микрофона Мария Сушенцова, и мы обсуждаем в рамках нашей программы «Вера и дело» христианские смыслы экономики. Вернемся через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие слушатели! Мы продолжаем программу «Вера и дело». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня наш гость Сергей Владимирович Бочаров, кандидат экономических наук, первый проректор мастерской управления «Сенеж». Мы остановились на интереснейшей теме, которая, мне кажется, затрагивает каждого из нас. Это наш русский культурный код и культурный код управления, подразумевая, что чтобы хорошо управлять, надо мотивировать людей какими-то ценностями. И вот, Сергей Владимирович, вы так вот упаковали очень много смыслов как бы в финальной части первой половины нашей программы, что мне теперь хочется их немножко распаковать и вот так вот, ну, как бы более пространно о них порассуждать. Вот, в частности, вы упомянули, что наш народ умеет работать только ради большой цели. Меня очень заинтересовал этот тезис, ведь действительно и в исследованиях, в том числе Александра Александровича Аузана, говорится о том, что вот у нас так называемая феминная нация, а не маскулинная. То есть мы делаем что-то уникальное, единичное очень хорошо. То есть если нужно уникальное, единичное, то это вот к русским. Да, вот чего больше нету. То есть прорывное. А когда речь идет о каком-то там регламентном, конвейерном производстве, когда нужно системно работать, но это рутина, рутина, которая как раз, видимо, и не мотивирует никого, то у нас начинается просадка. И по этой вероятной причине мы пока не выпускаем там собственных смартфонов, массовой бытовой техники, чего-то такого. То есть вот, ну, вот конвейерность и зарегламентированность не наша сильная, так сказать, сторона нашего характера. Вот скажите, как это можно перевернуть? Вот вы уже упомянули, что что-то надо вот людей куда-то направить. Вот не могли бы чуть поподробнее об этом рассказать?
Да, смотрите, но есть несколько шагов, которые точно, если кто-то вот сейчас нас слушает, у кого есть свой бизнес или компания, несколько шагов, которые надо сделать. Ну, во-первых, надо собраться обязательно с коллективом, да, и рассказать людям о том, куда мы идем. Потому что лидер — это тот, кто имеет точку сборки за горизонтом. Лидер всегда видит завтрашний день. Вот. А мы, когда с вами беседуем, вот даже начали нашу беседу с прошлого, мы очень часто любим рассказывать о прошлом, о собственном прошлом. Но у нас есть одна особенность. Прошлое – это мое индивидуальное и ваше индивидуальное прошлое, а будущее у нас совместное. И вот точка сборки наша с вами может лежать не в области прошлого, она индивидуальна, но в области только будущего. И поэтому, если мы о будущем не разговариваем, не ставим какие-то большие вот картинки, не рисуем будущего, то есть мы не можем действовать. И это вот первая идея. Вторая идея, что то, что вот мы сказали, там есть действительно 6 характеристик этого Хофстеда, которая интересная очень модель, мы там и тоже смотрим на нее. Там вот эта вот мужественность и женственность, да, мускулинность, фертильность, это история про эмоциональность. Мы очень эмоциональная нация. То есть у нас вот история, что мы принимаем, ну, как бы доказанные Нобелевские лауреаты, да, там и там многие там Канеман и прочие работы, да, что ну, мы импульсивно покупаем.
Да.
Это понятно, да. То есть мы на самом деле нерационально себя ведем в магазине, потому что там поэтому музыка включается, там много маркетинговой хитрости, чтобы человек заставить что-то купить.
Да.
Вот, да, там и яркие упаковки и так далее. Ну, мы как дети себя ведем вот в этом вопросе. И получается, что мы эмоционально, вот нам нужно это прожить, вот прожить. И поэтому вот это вот наша вторая характеристика, что мы скорее больше общинная нация, коллективная, а не индивидуальная, как американцы, на 100% они индивидуальные, да, а мы там общинные, то больше общинные, хотя у нас тоже индивидуальные есть коды, но смешанные.
Да, у нас два мотора, два сердца.
И вот два сердца, двухъядерный такой процессор. И вот в нашей коллективности нам нужно это вместе обсудить, поговорить, вот это все друг другу понять. То есть вот когда мы делаем, значит, эти самые закрытые рабочие места, значит, дробим коллективы, убираем все профсоюзы, значит, убираем всю коллективную, говорим, все, там, с 9 до 6, 24-7, там, давай работай, мы не достигаем, на самом деле, эффективности. То есть, потому что мы в моменте, вот когда человек заходит только мотивированный, он это делает, потом он понимает, что это какой-то просто рабский какой-то труд реально здесь, да, вот он уходит из этого вообще, процесса выпадает, и предприятие несет экономический ущерб. Когда я отвечал за кадры, я понимал, что сколько стоит найм. То есть, найм одного человека, особенно высококвалифицированного, это дорогое удовольствие.
Конечно.
Если ты теряешь человека, и у тебя там 2-3 месяца компания простаивает, это глобальные потери. Поэтому вот правильную корпоративную, так называемую, служебную в госуправлении культуру выстроить, это важно. То есть большая цель. Дальше разговоры людей между собой. Второе. Третья история, что какая ситуация? Вот про то, что вы говорите, про рутинность. Дело в том, что еще изучая теорию психотипов, понимаешь, что есть люди больше рациональные, скажем так, да, и люди иррациональные. Вот люди рациональные, они все-таки предрасположены вот к постоянным процессам. И на самом деле они есть в каждом народе, у нас тоже они есть там, да, их много. На самом деле им очень нравится делать вот эти вот так называемые рутинные процессы, но всех пугает слово «рутинные». Поэтому вот как бы сделать эти процессы интересными, яркими, геймифицированными, то, что сейчас делает Яндекс, да, то, что делает Вкусвилл, да, и многие на рынке лидеры, которые показывают, как вот это поколение альфа, они там, и, там Z и всякие там, да, и прочие там, непонятно, что с ними, как они работают, поэтому там все это яркое, какие-то пуфики там, и теннисные столы, и что-то, какая-то игра, и баллы, то есть мы как раз на самом деле ищем историю, как это сделать интересным. И как только мы найдем механики, как это сделать интересным, это все будет летать. Потому что действительно есть люди, которые могут это делать.
То есть получается, что нет никакого диагноза, нет никакой предрасположенности, да, и фатализма с любой такой вот, ну, некой данностью, да, как бы вот культурной уже прошитостью какой-то, с ней можно и нужно работать грамотным управлением. То есть,
конечно,
к любому замочку искать отмычку, и она обязательно найдется.
Ключик лучше.
Ключик, да, не отмычка, да, ключик.
А знаете, еще получается, что вот одной вот модели национальных культур, значит, есть история, что мы чемпионы мира по так называемой дистанции власти. То есть у нас как бы, да, то есть у нас вот огромная разница между там вот раб там и царь, да, вот,
да.
Это, вот эта тема наша русская.
Да.
И поэтому у нас вот, например, даже вот в муниципальных администрациях, да, там у нас там турникет, охранник, потом секретарь, то есть много очень препонов, чтобы попасть, например, там, не знаю, там, к главе.
Да.
То есть, да, вот это вот, ну, то есть это наши вот культурные особенности, действительно, и люди наши не понимают, когда, например, человек пытается там, ну, как сказать, задрав штаны бежать за комсомолом, когда он хочет быть там, как все, там, ездить на метро, там, ходить пешком, как все, люди, наоборот, этого не понимают, они говорят, помните, как к князю Владимиру пришли там и спросили, да, почему ты не казнишь преступников, он говорит, Бога боюсь, ему сказали, делай то, что должен делать, ты князь, занимайся своим делом, и поэтому, если у тебя есть, ну, так называемые атрибуты власти, то есть у тебя есть там, не знаю, какой-то кабинет, там, да, ты как-то одет как-то по-другому, да, вот ты как-то автомобиль. То есть это на самом деле воспринимается, что у тебя есть атрибуты власти. Но из этих атрибутов власти люди ожидают, что ты будешь делать что-то для людей, что, ну, то есть ты будешь делать, они ждут от тебя. Князь – это защитник людей, то есть ты будешь защищать людей. Если ты людей не защищаешь, занимаешься собой, политикой, как удержаться у власти, там, вцепляешься в кресло на много лет, а вокруг деградирует, например, какой-то район, то это люди этого не понимают. То есть они, как наоборот, вот откопится негатив. И в этой ситуации очень профессиональные, качественные, вот правильно нравственно ориентированные, ценностно ориентированные управленцы в России – это секрет успеха. И на самом деле один человек может сделать тысячу, ну, вспомните, знаете, там, Сперанского или Столыпина, да, там, которого там мало кто поддерживал, на самом деле. Да. То есть это просто, это же русский феномен. То есть, ну, тут есть еще и опала, как эмоциональная категория. Например, там Василий Никитич Татищев, который, значит, основал горно-рудные заводы, значит, Екатеринбург и Тольятти, окончил свою жизнь земную рядом с Солнечногорском, нашей мастерской Прянсене, что он в опалу попал туда, в имение сослан, и там писал историю государства российского, похоронен на сельском кладбище. И туда недавно сделали подмост освященный, приехали люди с Екатеринбурга и почтили память великого основателя города. То есть это эмоционально, потому что Россия эмоциональная категория. Вот работает, например, коллектив, приходит новый руководитель, ему все эмоционально не нравится. Он всех увольняет, говорит, все, мне ничего не надо, и начинает заново. Это очень большие потери, потому что мы теряем преемственность. У нас много раз дискретность, история.
Да,
забыли все, что было, давайте заново все построим. И это огромные потери, потому что, вот, например, если смотришь более такие выверенные цивилизации, да, они вот шаг за шагом, китайские, например, да, шаг за шагом, там, это самое, какую-то там капелька за капелькой накапливают, строя на фундаменте прошлого. Вот мы сейчас, только вот сейчас у современных условиях, разговариваю даже с вами сейчас о ценностях, об этих вещах, мы сейчас возвращаемся к этому пониманию, что советский период, извините, это не какие-то забытые там выброшенные годы, это подвиги, трудовые подвиги, и очень глобальная, самая крутая в мире социальная политика была создана там, да, но как будто мы все это в 90-е годы отринули, все это выбросили на свалку, да, и что-то делаем свое. Но подождите, давайте вернемся и посмотрим, а что было там хорошего? Да, было много негативного, но что было хорошего? И вот эти вот возвращения в прошлое ради будущего, это тоже как бы один из таких вот, ну, навыков управленца.
Да, замечательно, действительно. И Столыпин как раз вами упомянутый говорил о том, что дайте России 20 лет спокойствия, и вы ее не узнаете. Без социальных потрясений, без вот этого отрицания и выкидывания труда многих-многих результатов, плодов труда многих-многих предшественников. Потому что, действительно, когда мы отрицаем, мы просто перечеркиваем труд людей, их жизни, которые они положили, там, чтобы что-то построить, чтобы что-то создать. Это же жизни человеческие, миллионы этих жизней. Поэтому здесь действительно лучше и не скажешь, только преемственность. А вот я знаю, что ваша мастерская проводит, ну, не только ваша мастерская, а есть большая платформа «Россия – страна возможностей». И если мы говорим вот о программах наставничества, наверное, самая известная на слуху у многих – это программа «Лидеры России», который проводится с 2017 года. И вот не могли бы вы, может быть, как-то вкратце рассказать о том, какие... Вот, насколько я понимаю, это некий социальный лифт, такой очень мощный, да, который помогает людям или из глубинки, или, так сказать, с низких социальных ступенек, не в обиду ни в коем случае сейчас, да, говорю, подняться на высокие управленческие должности и делать много хорошего для своей страны. Вот какие, может быть, истории, какие-то вот результаты, которые вам запомнились этой программы, или, может быть, цифры какие-то интересные, вот вы приведете, что она дала нашей стране, вот эту программу, так в целом, чтобы люди представляли, что это за программа. Их же много, да, ну вот на примере самой известной.
Ну, смотрите, действительно, такая стержневая программа, которая была после появления которой, на самом деле, была основана «Россия – страна возможностей» как президентская платформа. Мы очень гордимся тем, что наблюдательный совет нашей организации возглавляет президент России. И в этой ситуации получается, что призвание России – страна возможностей, название зашито, да, то есть давать людям возможность развития.
Да.
То есть карьерные лифты, карьерные лестницы, они могут быть разные, они могут быть вертикальные, горизонтальные, там, то есть очень разные. Не обязательно это какой-то, например, там, от мастера там, до директора предприятия, это может быть другая карьера какая-то. И вот мы очень сильно изучаем, у нас огромное количество платформ и проектов, можно зайти посмотреть. Очень много разных и для учителей, и для блогеров, и много для целевых аудиторий. Но, безусловно, самая известная и самая такая вот флагманская – это «Лидер России». В чем ее уникальность? Ее уникальность в том, что она основана как раз на принципе меритократии, то есть это власти достойных. И когда ты действительно вот по, ну, попадаешь куда-то, назначаешься, не потому что у тебя там родственник какой-то или что-то, а по талантам по своим. И вообще, вот так, знаете, если так порассуждать, то в жизни человека имеет значение три начала. Это таланты, возможности и воля. Таланты, возможности и воля. То есть в базе человек талантлив в чем-то, да, и вот это надо понять в чем. И всевозможные кружки и музыкальные школы не смогут победить этот талант человека, когда родители насильно его туда отдают, потому что он все равно талант в чем-то своем, кто-то повар, там, талантливый, там, у всех разные призвания. И на самом деле все это проявляется с детства. Это очень понятно, потому что как рождается, и понятно, чем он будет заниматься, уже вот в базе более-менее ясно. Дальше он желает, пожелал этого, захотел. Вторая история – это возможности. То есть дело в том, что когда талант встречается с возможностью, вот возникает так называемый этот успех. То есть там Михаил Ломоносов, он пришел там, да, то есть пришел с обозом, да, потому что, ну, потому что он не мог в Холмогорах там в итоге работать в Академии наук. Да? И много, вот смотрите, там Есенин, например, да, там приехал там, да, из Рязанской губернии, там, ну, то есть разные люди, вот там Маяковский родился не в Москве, там, не в Петербурге, то есть вот много разных людей, которые, попадая, вот, например, в столицу там, или да, в точку возможностей, там раскрывались их таланты. И это может случиться и в родном городе, например, да, то есть и в малом городе, не имеет значения, но просто вот надо, чтобы эти возможности. И вот вопрос, а где вот аккумулируется для молодежи, для людей, которые будут жить дальше там в стране, возможности развития. И вот они, было принято решение создать эту президентскую платформу, она уже работает, вы правильно сказали, там 17-го года, когда начался конкурс, и история ее начинается там. И что это такое, да, то есть люди разработана очень четкая система рейтингования, тестирования, оценочных характеристик, и люди со всей страны, вот, когда открывается конкурс, могут под ним поучаствовать. А дальше, в зависимости от того, как, ну, объективно, там, сначала покажешься на тест, потом ты приезжаешь очно, если тебя отбирают на полуфиналы, есть так называемые финалы, есть финалисты, победители, и тысячи людей страны поучаствовали в этом проекте. И самое, что это сделало для России, спрашивайте, самое главное, конечно, ну, польза, это, безусловно, назначение, да, то есть люди, которые, вот я знаю прям лично много людей, которые просто из, ну, из регионов России работают, например, в федеральном правительстве, в аппарате, там, руководители очень крупных, возглавляют разные там компании. У нас в России стране возможностей, работают победители, лидеров России. То есть это так, тот самый процесс, который когда-то запустил здесь историю меритократии. Но вот сейчас начинается новое понимание. Мы понимаем, что, ну, во-первых, нам нужно возвращаться к командной истории, к теме вот этой коллективности, то есть это индивидуальная история все-таки, да, то есть вот и мы рассуждаем о том, как сделать так, чтобы конкурс был коллективный. И вот, например, в Сенеже мы проводим такой большой форум команд ежегодно, да, в этом году в сентябре будет проходить, у нас происходит там 1000-2000 команд, то есть это очень серьезное событие, где собирают все люди, которые разговаривают, обсуждают, имеют методики, методологии работы с командами. И вот мы как бы вот это вот, нашу команду думаем. И вторая история, это вот, ну, это моя личная уже такая история, да, то есть мне кажется, что меритократия, как бы, это очень хорошо, это сильно нам нужно. А еще есть аксиократия. Аксиократия – это власть, основанная на ценностях. То есть вот как бы хорошо, он как бы профессионал, а что у него с нравственной точки зрения? И вот когда мы понимаем, что он нравственно качественный, как управленец, да, вот это вообще вдвойне хорошо. Ну, кстати сказать, что «Лидер России» огромное есть сейчас сообщество, то есть клуб «Эльбрус» и выпускников «Лидеров России». И у них есть там, например, уроки в школах, там социальные проекты, в регионах много делается, сообщества создаются. То есть это не просто люди, которые поучаствовали в конкурсе, они еще делают такую деятельность каждодневную, которая сейчас тоже меняет ситуацию.
То есть они занимаются социальным предпринимательством, можно так сказать.
Социальной работой.
Социальной работой, да. Социальной работой. А это вменяется им как бы в обязанности или это просто вот на добровольных началах?
Ну, это добровольно, но это как бы все понимают, что это там как бы тоже лидеры, они же соревнуются между собой. Естественно, там тоже есть соревнования. Кто сделает больше, кто сделает
соцсоревнования.
Лучше. Соцсоревнования. Да, то есть это механизм никто не отменял, он тоже рабочий вполне себе.
То есть принципы конкуренции, но в делах таких социально значимых, в делах милосердия и благотворительности. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Владимирович Бочаров, кандидат экономических наук, первый проректор мастерской управления «Сенеж», и с вами я, Мария Сушенцова. Вы знаете, тоже ваш рассказ, значит, к такому вопросу меня подтолкнул. Это, в общем, известная всем задача, стратегический вызов для нашей страны – это пространственное развитие. Вот вы, рассказывая об этом конкурсе «Лидеры России», упомянули, что вот у людей из регионов есть возможность, допустим, перебираться в Москву, и привели в пример наших известных поэтов и других таких личностей эпохальных. И вот, вы знаете, действительно, к сожалению, мы констатируем, что этот лифт, он работает чаще всего, когда человек амбициозный, талантливый, приезжает в столичные города, ну, или в крупные мегаполисы, ну, а чаще всего в столицу. У нас есть северная столица, да, есть основная столица. И вот они, конечно, по статистике, как пылесосы, затягивают в себя из своих округов и со всей России людей. И возникает вопрос, все-таки Россия большая страна, с народонаселением у нас тоже не все гладко, рождаемость после 15-го года плавненько падает. И стоит вопрос, все-таки, чтобы мы как целостная страна сохранились, нам надо не только выровнять демографию, но нам надо как-то гармонизировать распределение населения, да, по разным регионам и уголкам нашей страны. Вот я понимаю, что вопрос такой, он может быть, ну, для всех нас еще пока открытый, как это сделать, но, может быть, вы поделитесь размышлениями о том, как действительно сделать так, чтобы эффективные управленцы оставались и в регионах, или даже, может быть, кто-то из столицы бы переезжал в эти регионы, да, и там что-то привносил свое эффективное, хорошее, свои ценности, опять же, продвигал. То есть, чтобы у нас больше работала мобильность не только в сторону столицы, но и в другую сторону, или, по крайней мере, талантливые люди оставались и делали что-то для своих регионов, им было это интересно, и, как вы тоже замечательно отметили, и семью было при этом чем кормить.
Да, вопрос тоже серьезный очень. Это действительно, я сторонник того, что как вот мы, Россия, страна возможностей, да, и у нас очень, больше 180 национальностей, так и у нас вот в идеале, вот если мечтать о нашей великой стране, о будущем ее, то у нас должно быть очень много в стране качественных, крупных вот этих вот городов, там, агломераций, да, то есть вот как будто бы разные возможности для людей, там, хочешь на севере, хочешь на Дальнем Востоке, хочешь на Кавказе, да, и вот все очень развитое, поэтому наша сила, все-таки мы федерация, да, наша сила в, ну, вот таком распределенном лидерстве. Да, то есть, да, конечно, Москва создает, генерит колоссальный объем, значит, экономики, да, это понятно, и тут мы ничего с этим не сделаем, да, то есть это тема деньги к деньгам, да, то есть вот больше вкладывает, то есть Сергей Семенович, потрясающий руководитель, Собянин, чем больше ты вкладываешь, вот он вкладывается очень сильно, изменяет город, да, то есть там все пространство, он был вот на программе, рассказывал про это, что любая, например, люди, там, вот зачем вы кладете брусчатку, да, например, но ты когда кладешь брусчатку и меняешь улицу, там открываются новые торговые точки, возникают предприниматели, социальные предприниматели, это больше рабочих мест, больше денег в бюджет, а значит новое развитие города, то есть это работа как круговорот, и это как бы такая механика. Но вот я, знаете, я проехал 64 региона России, вот у меня цель 89, я вот к ней постепенно, да, и пока 89, да, и получается, что вот как бы я вижу, как сильно за последние годы огромный рывок совершили многие города. Вот мой родной Нижний Новгород, его сейчас не узнать, например, сегодня не изменился, да, Екатеринбург развивается сильно там, Краснодар там, да, там, Самара, да, огромный там, да, Владивосток, то есть много городов, на самом деле, Красноярск, да, много городов сильно меняются, и там работают профессиональные команды. Это как раз тот пример, когда люди приехали с Москвы, например, губернаторы, да, туда назначены, они привели с собой команды, профессиональные кадры, которые на территории меняют территорию. И вот эта история, когда много-много разных центров, как бы не была сильна Москва, но и другие регионы тоже сильные, и сильные экономики. Вот это важно. А там, где, ну, дотационные территории, где традиционно там низкая там возможность именно вот создания добавленной стоимости с населением, какие-то проблемы, конечно, они должны быть федерально поддержаны, как бы и развиваться, то есть дотациями. Это, то есть, ну, если мы хотим, чтобы везде были равные возможности, а по Конституции мы обязаны это делать. А второй момент, смотрите, какой. Получается, что когда вот мы просим нарисовать вот такой тест, есть дом дерева человек, психологии, да, когда мы просим нарисовать идеальную вот для себя среду, то многие-многие люди рисуют деревенский дом. То есть мы не рисуем человейник. То есть человейники человек несчастлив, это доказано уже.
Да.
Поэтому как бы вот это вот концентрировать людей в человейниках Подмосковья, вроде как бы это, ну, экономически как будто бы выгодно, но тут возникает вопрос, тебе что дороже, не знаю, там, твое счастье из собственных детей, да, или как бы чуть больше там на 30%, на 50% заработной платы, ну, что ты выбираешь? И вот тогда это внутренний выбор, и ты понимаешь, что ты счастливо жить можешь только там, где поют птицы, где там шумят деревья, да, это сельская местность. И поэтому вот эта история там пригородов, да, то есть вот, ну, вот я много-много лет назад видел в Европе, да, в Бельгии, там был во Франции, видел, как устроено там, то есть когда где-то люди живут в какой-то там деревне, потом, значит, едет скоростная там какая-то электричка, ты видишь, как на перроне стоит там тысяча велосипедов, люди приехали на велосипеде, сели в эту электричку, да, и оказались там в центре Брюсселя, пошли там поработали, сели обратно, там уехали, и как бы пошли. Вот я думаю, что это тоже наше, у нас уже есть скоростное сообщение, это, и как бы все это развивается дальше. Это наши, на самом деле, будущие перспективы. Поэтому вот в логистике. Измени, вот уже с интернетом решен вопрос практически, да, с логистикой будет решен вопрос, с быстротой перемещения. И вы знаете, конкурентные преимущества жить, например, там, не знаю, там, в Сергиевом Посаде, может быть, это будет много лучше, чем жить в Москве, в центре ее.
Ох, Сергиев Посад, это вообще райское место на земле, да, у нас под боком у Троицы Сергиевой Лавры, как у Христа за пазухой, да, действительно. Да. То есть получается, что наш путь пространственного развития – это путь развития пригородов вокруг мегаполисов и за счет логистики, транспорта скоростного, решения задач быстрой доставки на работу. Потому что вот, ну, когда мы об этом думаем, конечно, стоит вопрос о том, что если человек живет за городом, где он, во-первых, будет качественно обучать своих детей, где он будет работать, да? И задача, наверное, действительно создать рабочие места вот там, в сельской местности, но она, конечно, более глобальная, то, чтобы ему еще и ездить не приходилось, чтобы он мог вообще там работать, ну, или в каких-то, не знаю, не мегаполисах, скажем, не областных центрах, да, допустим, районных центрах. То есть в городах как бы, ну, меньшего количество людей и как бы более низкого, ну, статуса, не такого центрального. Вот. Но это, наверное, задача еще на более отдаленное будущее. Потому что хотелось бы к этому когда-нибудь прийти, конечно.
Да, но это задача очень серьезная. И тут, к сожалению, есть вопрос курицы и яйца, да, что важнее, люди на месте, а потом рабочие места, или рабочие места, а потом люди на месте. И это вопрос нерешаемый. Потому что, вот, например, мы изучали, мы помогаем создавать так называемые кадровые стратегии регионам, да, чтобы люди не уезжали, возвращались, да, ряд регионов отработает с такими документами, серьезные шаги делаются в стране сейчас, в некоторых регионах. И получается, что вот, ну, например, да, вот предприятие крупное, там огромный инвестиционный там портфель, да, то есть они большие деньги вкладывают в изменение производства. Но потом, как бы, оказывается, мы просто взяли этот город, ну, там нет, порядка 70 тысяч человек, там просканировали его, увидели, что там не строилось жилье там долго-долго, а на вторичном рынке сейчас в аренду сегодня можно взять там 8-10 квартир. И когда тебе нужно 2000 рабочих привезти, да, а во всем городе город может дать только 80 квартир, то это как бы вот вопрос. И на самом деле вот это такого много все здесь. И поэтому инвесторы, например, не идут на как раз почему инвестор не создает, например, не знаю, там, в каком-то малом городе, там, они строят огромный завод, потому что некому работать. И, да, то есть, понимаете, это как бы он должен построить, а потом еще он должен решить вопрос, как людей-то завозить туда. И это глобально, то есть это как будто бы, все-таки, мне кажется, это задача государства вот.
Согласна, абсолютно.
Да.
Это просто комплекс задач и социальных, там, жилищных, экономических, все сразу, безусловно. Ну, вот это действительно, это стратегическая задача, как вы сказали, управленцы самого крупного звена должны за горизонт смотреть, так и наше государство должно с подзорной трубой смотреть за самый дальний горизонт.
Да, и в этом плане очень обнадеживает то, что сейчас у нас происходит, и план по развитию, как раз национальный план принят, да, по развитию там, на цель достижению. Это серьезно, такого не было никогда. Вот тот взлет, который сейчас, вот последние десятилетия мы переживаем, такого не было, ну, не знаю, там, я, конечно, жил недолго, но я такого не помню, как вот сейчас, какой сильный происходит рывок и скачок. На самом деле, может быть, не все понятно и заметно, но колоссальный объем и строительства, и социальной сферы, и там, то есть, вообще много что меняется, и вообще, на самом деле, счастливые люди сегодня те, кто живут в России.
Да. Согласна. А если еще нравственный аспект вспомнить, так и подавно.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот уже наша программа подходит к концу, и хотелось бы такой вопрос задать. Вот мы много в других программах говорили о советах по профориентации для молодых людей. Вот, может быть, в двух словах, какой бы вы дали совет молодому человеку, который только ищет себя, как ему найти, да, вот, и зажить, найти свое призвание, зажить полной жизнью, как вы говорили, да, где есть все, есть место и благополучие, и радости о творчестве, и работе. Какой бы, может быть, дали лаконичный совет?
Ну, в нашей культуре я бы дал два совета. Во-первых, на Бога надейся, сам не плашай, да, это потому что надо слушать и попробовать понять свое призвание, где ты нужен, и всегда задать вопрос. Человек, который пребывает в вопросе, вопрос важнее ответа. Всегда, что мне делать, что мне у иконы, там, в храме, у близкого человека, что мне. И многих слушать, пока придет вот это осознание, да. Сам не плашай, это значит, что развиваться, учиться постоянно, заниматься собой, то есть это действительно важно. Само ничего в жизни не происходит. Это всегда жизнь, это большой труд. И второе, что я бы сказал, да, это тоже в нашей культуре, это найти своих и успокоиться. Найти своих, успокоиться. Вот, да, и где твои? Вот где твое сердце, где тебе хорошо? Среди кого тебе хорошо? Тебе хорошо в полиции, тебе хорошо там на заводе, тебе хорошо в церкви, тебе хорошо в министерстве, где тебе хорошо? В Яндексе, где тебе хорошо? Вот где тебе хорошо, там будет счастье. Потому что сдавать себя в аренду и, значит, человек создан для счастья, как птица для полета, как известно, да, у Короленко, вот, но не надо себе крылья обрубать, да, и вот думать о том, что ходить по улице с желтым ящиком – это перспектива. Это не перспектива, это временный компромисс.
Сергей Владимирович, спасибо вам большое. По-моему, прекрасное завершение программы. Я все записала, буду передавать своим детям.
Спасибо.
Дорогие слушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях был Сергей Владимирович Бочаров, кандидат экономических наук, первый проректор мастерской управления «Сенеж». У микрофона была Мария Сушенцова, и мы обсуждали христианские смыслы экономики. Поздравляем всех еще раз со Светлой Седмицей. Христос воскресе!
Поистине воскресе Христос.
И благодарим вас за эфир, и будем ждать снова вас в гости.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».